У микрофона был Вадим Ларченко. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 27 августа. Среда. В студии Михаил Соленков. За режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главная тема нашей программы. Международная реакция на признание России, независимости Абхазии и Южной Осетии. Каких изменений ждут в этих республиках? А также открытие 65-го Венецианского кинофестиваля. Ответный матч Лиги чемпионов. Сегодня в Киеве встречаются московский «Спартак» и местная «Динамо». Репортажи и интервью на эти и другие темы, обзор прессы, новости спорта и экономическая панорама. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что решение Москвы о признании независимости Абхазии и Южной Осетии незаконно и не имеет юридического значения для его страны. Международная реакция, европейская и американская в первую очередь, это сожаление, звучат призывы и к изоляции России. Подробнее о грузинской реакции расскажет наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
После многочасового заседания Совета национальной безопасности президент Саакашвили выступил с обращением к нации. Он сравнил признание России независимости Абхазии и Южной Осетии с событиями середины прошлого века. Это первый случай после Второй мировой войны, когда большое европейское государство аннексирует маленькое соседнее государство, перекраивая тем самым внутриевропейские границы. Россия не смогла поколебать наши ценности, не смогла аннексировать Тбилиси и изгнать законно избранное правительство. То, что сделала Россия, это беспрецедентная наглость, которая не будет иметь никаких юридических последствий для Грузии. Мы уже не одни, как были в 1921 году, когда Россия аннексировала нашу страну. Действия России осуждает весь цивилизованный мир, который возмущен разнузданными действиями Москвы, наглым вызовом всему человечеству. Наша задача — сохранить единство, продолжить строительство и мирно объединить Грузию, заявил глава государства. Не менее резок был в оценках государственный министр по реинтеграции Тимур Якубашвили. Он считает, что Россия может превратиться в страну изгоя.
Видать, что русские вообще вышли из контроля здравого смысла. Так что это значит больше изоляция России. Россия выбрала свой путь. И это уже то, что они делают, не касается Грузии, это уже касается всего остального мира. Вот посмотрим, какая будет реакция мира, потом будем думать дальше.
Тимуру Якубашвили вторит один из лидеров оппозиции, бывший министр по урегулированию конфликтов Георгий Хаиндрава. Он считает признание Абхазии и Южной Осетии продолжением интервенции России.
Точно так же, как можно прокомментировать варварское нападение российских военных на Грузию, тот беспредел, который они здесь учинили, тысячи людей убиты, десятки тысяч жертв, разрушена инфраструктура страны. Я думаю, что, так сказать, в 21 веке, как можно назвать эти действия, это продолжение того варварства, свидетелями которого мы являлись и являемся, к сожалению, до сегодняшнего дня.
Грузинские политики в основном надеются на помощь Запада. Правда, до сих пор не ясно, в чем именно может проявиться западная помощь в условиях, когда российские войска почти полностью контролируют все ключевые регионы страны, морское и воздушное пространство, а также жизненно важную Ингурскую гидроэлектростанцию, без которой сама жизнедеятельность Грузии практически невозможна. Части российских войск находятся на территориях, которые не имеют никакого отношения к Абхазии или к Южной Осетии и даже не входят в зону безопасности или буферную зону, которую Россия сама установила по периметру границ Абхазии и Южной Осетии. Например, в портовом городе Поти, где российские войска контролируют все ключевые объекты инфраструктуры. У блокпостов российских военнослужащих в Поти и западногрузинском регионе Самегрело состоялись мирные акции протеста местного населения, которое убеждено, что на самом деле цель России не защитить Южную Осетию или Абхазию, а под этим предлогом аннексировать всю Грузию. Митингующие требовали вывода войск. Георгий Кабаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как изменится жизнь Абхазии после признания России независимости и каким будет российское военное присутствие в республике, в интервью Радио Свобода рассказал официальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжания.
Отношения между Абхазией и Россией станут легальными, прозрачными. Это все происходило полулегальным путем. А нас не устраивает. Мы действительно, да, молодое, наверное, государство, но вместе с тем мы стремимся к цивилизованным отношениям. Мы не хотим жить в подполье. Из изменится многое. Я думаю, что к Российской Федерации присоединятся еще несколько стран, и со временем эта проблема окончательно получит свое логическое завершение, разрешение.
Ну а что можете сказать о военном присутствии России в Абхазии теперь? Оно увеличится, это будут уже не миротворцы?
Да, руководство Абхазии обращалась к Российской Федерации с таким ходатайством, поскольку угроза, военная угроза от Грузии по-прежнему исходит и в отношении Абхазии, и в отношении Южной Осетии. И пока Абхазия не почувствует себя в достаточной безопасности, российские войска по нашей просьбе должны находиться на этой территории.
Вообще можно ли теперь говорить о каких-то переговорах руководства Абхазии и руководства Грузии?
Да нет, что вы, поезд давно ушел.
На мой вопрос отвечал официальный представитель президента Абхазии Кристиан Бжани. Соединенные Штаты выразили удивление поспешностью, с которой Россия объявила о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов.
Администрация Буша во вторник осудила решение президента России признать независимость Южной Осетии и Абхазии. В заявлении Белого дома говорится, это решение противоречит многочисленным резолюциям Совета Безопасности ООН, за которые Россия голосовала в прошлом. Оно также противоречит достигнутому при содействии Франции соглашению из 6 пунктов о прекращении военных действий, подписанному президентом Медведевым 12 августа. Решение России только нагнетает напряженность и усложняет дипломатические переговоры. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс во вторник заявила, что Россия не имела права признавать независимость Абхазии и Южной Осетии. Я считаю это достойным сожаления. Это, разумеется, ставит Россию в оппозицию по ряду резолюций Совета Безопасности ООН, в состав которого она входит. Более всего ошеломляет то, что Россия – один из 5 постоянных членов Совета Безопасности, имеющих право вето. Прокомментировать позицию администрации США касательно признания России независимости Абхазии и Южной Осетии, я попросил известного политолога Эндрю Катчинса, директора российской и евразийской программ Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Думаю, что логика администрации США довольно проста. Она исходит из того, что Россия – это страна, у которой нет полномочий даровать независимость Абхазии и Южной Осетии, которые международное сообщество считает субъектами территориального суверенитета Грузии. Буша считает, что последний шаг России способствует существенному обострению текущего конфликта на Кавказе. А как может отразиться на самой России признание ею независимости сепаратистских регионов Грузии? Безусловно, встает вопрос о том, не открыла ли Россия сама для себя ящик Пандоры. Некоторые регионы Северного Кавказа уже требовали независимости от России, прежде всего Чечня. Возможно, российское руководство, прежде чем пойти на этот шаг, провело некоторые расчеты, позволяющие не тревожиться и посмотреть, как все сработает. Мне интересно, какие страны последуют за Россией и признают независимость Абхазии и Южной Осетии. Я предполагаю, что таковых найдется очень немного, и это приведет к дальнейшей дипломатической изоляции России. Сказал американский политолог Эндрю Катчинс. Между тем, в американской прессе появляются комментарии о том, что действия России в Грузии уже нанесли ущерб российской экономике, зависящей от западных инвестиций и технологий. Как сообщается в редакционной статье газеты «Вашингтон-Пост», в текущем месяце запасы российских валютных резервов резко сократились, поскольку инвесторы начали забирать свои деньги из России такими темпами, каких она не видела со времени кризиса рубля в 1998 году. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области сегодня утром произошло землетрясение. По данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. В Афганистане в провинции Нангархар найдено тело гражданина Японии, сотрудника гуманитарной организации Казуи Ита. Пассажирский самолет в Судане захватила группа повстанцев из провинции Дарфур, охваченной гражданской войной. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. Альянс Air Union сегодня начал отправлять из московского аэропорта Домодедово ранее задержанные рейсы. Евросоюз заявил, что готов пересмотреть санкции против Минска после освобождения в Беларуси политических заключенных. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. В 2 часа дня в эфир «Радио Свобода» выйдет повтор программы «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Вот некоторые темы этого выпуска. Франц Кафка и порнография. Репутация писателя в свете скандальных находок. Проливные острова. Путешествия с профессиональным гидом. Последние летние фестивали на открытом воздухе и новые музыкальные записи. Ну а мы возвращаемся к первой теме нашей программы – о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, о том, смогут ли существовать без поддержки России эти республики. Мы беседовали с обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Для вас насколько неожиданным стало вчерашнее заявление Дмитрия Медведева и признание независимости Абхазии и Южной Осетии?
Ну, приблизительно в такой же мере неожиданным, как и широкомасштабное применение России и своих вооруженных сил во время развертывания операции на территории Грузии 8 августа. В общем-то, все ждали обострения ситуации в той или иной мере тогда, в начале месяца, но никто, ну, многие, по крайней мере, не решались предположить, что Россия будет применять армию открыто и вмешается в конфликт вот таким образом, как она это сделала. Точно так же и с признанием независимости. До последнего момента, даже когда и обе парламентские палаты России проголосовали единогласно за обращение к президенту с рекомендацией признать независимость, казалось, что это такая заявка позиции России в предстоящем длительном торге по поводу статуса республик и по поводу еще некоторых вопросов, которые Россия была заинтересована определенным образом регулировать в отношениях с Грузией. Согласие Медведева подписать этот указ ликвидировало эту надежду. Россия второй раз в течение августа поставила себя положение абсолютно изолированной от западного сообщества страны, и, к сожалению, надо сказать, что это становится тенденцией.
При такой реакции стран Запада возможно ли новые попытки Грузии восстановить свою территориальную целостность?
Мне кажется, что какой-то момент для позитивного развития обеих конфликтных ситуаций в Абхазии и Южной Осетии, он был упущен в тот момент, когда лидерам России и Франции предложили вот эти вот 6 принципов урегулирования, от которых Москва сама отступила, как вы понимаете, с признанием Абхазии и Южной Осетии. Ключевым пунктом в этом меморандуме, если вы помните, был 6-й пункт о возможном международном обсуждении. Вот в тот момент, когда этот меморандум был подвергнут редакции в Тбилиси, когда Тбилиси наотрез отказался обсуждать любую редакцию своей территориальной целостности Грузии, исчезла надежда на разумное урегулирование конфликта. Потому что в этот момент Тбилиси, Соединенные Штаты и большая часть западных партнеров Грузии уперлись в позицию о территориальной целостности, а России, соответственно, не оставалось ничего, кроме как сделать свой выбор. Мне представляется, что и для народов Южной Осетии и Абхазии, и для Москвы это, в общем, не самое лучшее решение, потому что в случае международного обсуждения был определенный шанс на легальное признание, на легальное изменение статуса этих непризнанных республик. И, возможно, не через неделю и не через 2 месяца они получили бы суверенитет или расширенную автономию, скажем, в составе Грузии. Все это можно было обсуждать. Ситуация, когда Россия признала их в одностороннем порядке, возможно, к России присоединяться еще одна-две страны, но пока компания очень невзрачная, например, Хамас поддержал российское решение. Вы понимаете, что в имиджевом плане и в плане какого-то инвестиционного будущего и дипломатического будущего Южной Осетии и Абхазии такое признание не самый лучший подарок.
Сейчас в этой ситуации можно проводить аналогии с Косово, по крайней мере, на это делает акцент в Абхазии.
Аналогии с Косово, хотя Россия всячески пытается подчеркнуть, что их нет, потому что это означало бы двойной стандарт, потому что она слишком долго боролась против признания независимости Косово, а теперь вдруг признала Южную Осетию и Абхазию, напрашиваются, тем не менее, потому что Россия воспроизвела практически весь сценарий Косовской операции, где сначала были этнические чистки и попытки геноцида этнических албанцев сербами, потом было такое гуманитарное и военное вмешательство со стороны Запада, а потом было признание независимости. Но Россия не учитывает, видимо, того факта, что у нее будут большие проблемы с доказательством вот этих вот всех неприязненных действий со стороны Грузии по отношению к Южной Осетии, они уже есть, эти проблемы. И кроме того, между самими этническими чистками и войной, когда бомбился Белград, и признанием Косово прошло все-таки 10 лет. К сожалению, можно предположить, что в дальнейшем вот этот вот косовский прецедент будет мультиплицироваться на Кавказе. несложно предположить, что следующим моментом обострения, следующим кризисом, который начнет раскачиваться, будет Нагорный Карабах.
Если говорить об Абхазии и Южной Осетии, как действительно независимых государствах, могут ли они существовать без помощи России?
Для Южной Осетии это исключено в силу практически полного отсутствия там экономики. Абхазия может. Для Абхазии не обязательно полная интеграция в состав России, хотя ее экономика, конечно, в достаточно сильной степени с российской связана. В том ее положении, которое она занимала последние 15 лет, и тем более сейчас, после одностороннего признания России, Россия является единственным покупателем практически, ну почти единственным покупателем всей сельскохозяйственной продукции Абхазии и практически единственным, ну с небольшими изъятиями, поставщиком туристов на абхазский рекреационный рынок. Уже этого достаточно для того, чтобы понять, насколько экономика Абхазии зависит от России, но надо сказать, что у Абхазии есть свои точки роста, именно поэтому она никогда не стремилась войти в состав России, в отличие от Южной Осетии.
На мои вопросы отвечал обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. Ну и мы переходим к обзору центральной российской прессы. Ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, добрый день.
Добрый день, Михаил.
Ну, несомненно, что признание независимости Абхазии и Южной Осетии сегодня главная тема. Под нее отданы первые газетные полосы.
Ой, и не только первые.
Ну, а прогнозируют ведь российские журналисты, как будут жить эти республики после признания России. Что же пишут?
Пишут, что помимо России еще независимость Абхазии и Южной Осетии будет, вероятно, признана Кубой, Сирией и Венесуэлой. Но вот этот список стран, он так и кочует из публикации в публикацию. Иногда туда еще присоединяют Белоруссию с еще большим знаком вопроса, чем тот, который «Ведомости» поставили после списка из этих трех стран. Речь идет о редакционной статье в газете «Ведомости» сегодняшней, а заглавлена она «Черные дыры». Ну, таким образом, две новые квазистраны пополнят список из десятка непризнанных или частично признанных государств. И тут вот происходит такая классификация этих стран. Одни, такие как Приднестровье, Нагорный Карабах и те же Абхазия и Южная Осетия до вчерашнего дня, считаются субъектами международного права лишь в собственном кругу. Другие, такие как Косово и Тайвань, признаны несколькими десятками стран. Третьи держатся лишь на признании и штыках своего сюзерена, это случай Турецкой Республики Северного Кипра. И еще вспоминают о Финляндской Демократической Республике, которая существовала в 1939-1940 годах. Ну и, наконец, есть такие самодостаточные страны, для которых мнение мирового сообщества по поводу их легитимности вообще никаким образом не важно. И такие, например, как режим талибов в Афганистане, когда он еще существовал, или сепаратистские образования в Нигерии и Сьерра-Леоне, к примеру. Какая судьба может ожидать такие квазигосударства? Одни, как пишет издание, быстро разваливаются, другие благополучно существуют по несколько десятков лет. Но что любопытно, из перечисленных стран лишь Тайвань стал полноценным игроком мирового рынка, сумевшим создать эффективную экономику. Остальные объединяются общей моделью существования. Экономика квазигосударств, причем не исключая и Косово, держится на плаву за счет непрозрачных и полукриминальных финансовых потоков в лучшем случае. Их элиты осваивают и отмывают деньги спонсоров, используют доходы от нелегальной торговли оружием, природными ресурсами, людьми, а иногда даже и наркотрафиком. Нет никаких оснований полагать, что повышение статуса мятежных автономий сделает их экономику более прозрачной. Но ясно, что оно увеличит финансовые потоки, которые будут поступать вот в эти образования. Ну и оговаривается еще издание, что, например, в случае с Турецкой Республикой Северного Кипра, со времени оккупации Северного Кипра турецкими войсками прошло, напоминают «Ведомости», больше 30 лет. Так вот, по истечении этих 30 лет турецкая и греческая общины Кипра активизировали переговоры об объединении острова, потому что элиты непризнанных государств начинают понимать, что выгоднее быть частью современной цивилизованной страны с понятными правилами игры, чем полукриминальной анклавом. Ну и еще есть довольно подробный анализ вот экономик Южной Осетии, Абхазии. Это в той же газете «Ведомости», что, в общем-то, понятно.
Ну, что касается поддержки России, я так понимаю.
Поддержки России, да. И поддержки России с одной стороны, и бремени, которое ляжет на Россию с другой стороны. Независимо от остальной Грузии, экономика обеих республик существует уже давно. давно, и с самого начала для них была важна связь с Россией, от которой в большой степени зависели их бюджеты. Ну, что касается Абхазии, там помогали в основном российские туристы, а Южной Осетии правительство России помогало.
Кстати, довольно говорящая фотография на этой странице.
Да, безусловно, да. Тут Волги, причем как 21-е, так и 31-е модели, багажники которых набиты мандаринами. Ну, что касается Абхазии, торговля, туризм обеспечивает 60% валового продукта, туризм – треть налоговых поступлений. В общем, признав Абхазию, Россия сможет легально помогать ей инвестициями и взамен получить крупные объекты инфраструктуры, которые имеются в республике. Потенциал Абхазии эксперты оценивают высоко. Она может стать золотым берегом Черного моря и золотым дном российского туризма. Не исключено даже, что в Абхазии есть и нефть. Но это так, это уже догадки.
Мифы говорят, что когда-то было золотое руно.
Да, безусловно. Ну, а вот в Южной Осетии никакого золотого руна никогда не было и в ближайшем будущем не предвидится. Помощь России в бюджете республики выделяется специальной строкой и составляет 60% всех бюджетных поступлений. Основная часть остальных доходов – это таможенные доходы. Так что Южная Осетия может стать дырой для российского бюджета. На восстановление республики правительство России уже готово потратить 1 миллиард долларов, что в 10 раз превышает годовой доход республики. Но, с другой стороны, финансовые проблемы Осетии в Москве решались уже все последние годы, так что, в общем, тут, может быть, не так велика будет новость.
Есть еще одна интересная тема. Россия и НАТО после заявления Медведева. Какие передвижения и какие взаимоотношения ожидают?
Во-первых, передвижения имеются в виду армады. Тут все издания сообщают о том, что концентрируются корабли НАТО у границ Грузии. Но об этом говорил на брифинге замначальника генштаба Анатолий Наговицын. 9 кораблей уже там есть, и ожидается прибытие еще 8 кораблей. Но российская сторона при всем при этом проявляет сдержанность в вопросе об отношениях с НАТО. Впрочем-то, и НАТО проявляет определенную сдержанность, и тут, в общем, обострение никому не выгодно. Но уже говорил Дмитрий Рогозин, постпред в НАТО, о том, какие меры предприняты Россией. Во всяком случае, самый чувствительный вопрос – это транзит грузов в Афганистан остается в силе, а по остальным вопросам замораживается сотрудничество.
Спасибо, Валерия. Это был обзор центральных российских газет с Валерией Шабаевой. В 7 часов вечера слушайте в эфире Радио Свобода программу «Время гостей». Петербургские политологи обсуждают настоящее и будущее нового политического ландшафта, возникшего на постсоветском пространстве после войны в Грузии. Ну а во второй части программы «Свобода в полдень», новости мегаполисов, интервью об открытии Венецианского кинофестиваля 65-го по счету, кто будет представлять на кинофестивале Россию. Репортаж о подготовке еще одного кинофестиваля, который пройдет в Анапе. Он называется «Киношок», а также новости экономики и спортивная панорама. Сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили президент США Джордж Буш, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. Действия Москвы осложняют поиск дипломатических путей урегулирования конфликта, говорится в заявлении американского президента. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвинил Россию в попытке аннексии Абхазии и Южной Осетии. «Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии», заявил президент России Дмитрий Медведев. Он также отметил, что Россия окажет соответствующую поддержку этим республикам в случае нападения на них. В Иркутской области сегодня утром произошло сильное землетрясение. Эпицентр толчков с силой 10 баллов находился в южной части озера Байкал. В городах области ощущались толчки меньшей силы. По данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. Пассажирский самолет в Судане захватила группа повстанцев из провинции Дарфур, охваченной гражданской войной. Об этом сообщили ливийские СМИ со ссылкой на одного из пилотов лайнера. По словам пилота, у гонщиков около 10. Они потребовали заправить самолет, чтобы вылететь во Францию. В Афганистане, в провинции Нангархар, найдено тело гражданина Японии, сотрудника гуманитарной организации Казуи Ито. Об этом сообщила радио «Свободный Афганистан» со ссылкой на представителей местной полиции. Тело погибшего отправлено в Кабул. Ито был похищен боевиками во вторник. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. С таким заявлением Клинтон выступила на съезде Демократической партии в Денвере.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Сегодня в Италии открывается 65-й Венецианский кинофестиваль. В конкурсной программе 21 фильм есть лента и российского режиссера. Это «Бумажный солдат» Алексея Германа. Кроме того, Россия представлена фильмом Михаила Калатазишвили «Дикое поле» в специальной программе кинофестиваля «Горизонты». В качестве фильма «Открытие» организаторы выбрали ленту братьев Коэнов, которая называется «Сжечь после прочтения». А вести церемонию открытия и закрытия, а также вручать будущим победителям статуэтки «Золотого льва» впервые будет российская актриса Ксения Рапопорт. Это одна из неожиданностей кинофестиваля в Венеции. Об этом мне рассказал российский кинокритик Андрей Плахов.
Это старейший фестиваль мира. Будут звезды на открытии, будут знаменитости. Возможно, будет что-то придумано интересное в самой процедуре, в церемонии открытия. Но пока мы знаем только то, что вести эту церемонию будет наша соотечественница, актриса Ксения Рапопорт. Что для нас, конечно, и лестно, и довольно неожиданно, поскольку впервые это происходит в истории Венецианского фестиваля, да и вообще в истории мировых фестивалей зарубежных, когда церемония открытия и закрытия, кстати, будет вести российская актриса, причем на итальянском языке. Ксения Рапопорт уже успела сняться в нескольких итальянских картинах, причем крупных картинах, и таким образом она стала очень известна в Италии. Она получила приз Донателло за роль в фильме «Незнакомка» Джузеппе Торнаторе, изучила итальянский язык и вот таким образом вписалась в этот итальянский пейзаж, продолжая оставаться российской актрисой, что, конечно, интересный феномен.
И более того, будет ведь даже один из представителей России в жюри.
Да, Юрий Арабов, сценарист, в частности, вот фильма «Юрий в день» Кирилла Серебренникова, а также драматург, написавший сценарий очень многих знаменитых картин, в частности, фильмов Александра Сокурова, очень многих, будет членом жюри фестиваля. Это не впервые происходит. Венецианский фестиваль имеет такую традицию, обычно приглашает в жюри или основное, или в жюри дебютов российских кинематографистов. Последние годы вот была в жюри Чулпан Хаматова, Рената Литвинова. Я тоже участвовал в работе жюри. Таким образом, это уже традиция. В этом году это будет Юрий Арабов.
Если говорить о количественном составе этого кинофестиваля, известно, что больше всего фильмов представляют Италия и Япония, но будет и российские фильмы, причем режиссеры, которые второй раз подряд участвуют в Венецианском кинофестивале.
Да, я бы сказал, даже третий, если вы имеете в виду Алексея Германа-младшего, он уже участвовал в Венеции, правда, не в конкурсе, а в параллельной программе со своим фильмом-дебютом «Последний поезд» и получил, кстати говоря, такой поощрительный приз. Это был 2003 год, победил фильм «Возвращение в Венецию», тоже российский фильм Андрея Звягинцева. Фильм Германа получил тоже почетный поощрительный приз в программе дебютов. А впоследствии он показывал в конкурсе картину «Гарпастум». В этом году его новый фильм «Бумажный солдат» вновь будет участвовать в конкурсе Венецианского фестиваля. Это говорит, с одной стороны, о том, что Венецианский фестиваль, ну, как бы воспитывает своих режиссеров, то есть у него есть своя, как бы, креатура и свои предпочтения, вот они уже следят за теми режиссерами, которых они открыли, которых впервые показали, следят за их дальнейшим творчеством. Но, с другой стороны, конечно, если фильм разочаровывает, то вряд ли он все равно попадет, поэтому надо полагать, что эта картина понравилась отборочной комиссии. Действительно, в фестивале в конкурсе участвуют целых 4 итальянских фильма. Это пока что загадка, потому что мы знаем, итальянское кино сейчас не так богато шедеврами. 2 японские картины классиков Такеши Китано и Хаяо Миядзаки, несколько американских фильмов, французских, ну, в общем, это такие основные кинодержавы, хотя есть и представленные страны, гораздо менее часто встречающиеся на фестивальной кинокарте. Вот Россия одна из тех стран, которые, с одной стороны, не занимают, может быть, ведущего положения среди вот главных кинодержав сегодня, но в то же время регулярно представлена в программе Венецианского фестиваля, и это радует. И еще надо добавить, что другая российская картина «Дикое поле» Михаила Калатозишвили тоже участвует участвует в Венецианской программе, правда, не в конкурсной, а в программе «Горизонта», но там тоже есть свои призы, свое жюри, и этот фильм тоже имеет, безусловно, шансы на внимание, на успех.
Ну, если сейчас нельзя говорить о том, кто может получить «Золотого льва», тем не менее, на фестивале уже известно об одной награде, как минимум, о том, кому она будет вручена.
Эрмана Ольме получит приз за вклад в кинематограф. В общем, это традиция Венецианского фестиваля каждый год награждать какого-то крупного режиссера. Это был Дэвид Линч, это был Бертолуччи. Иногда это зарубежный режиссер, иногда итальянский. Вот в этом году награда достанется классику итальянского кино, автору многих замечательных фильмов Эрмана Ольме.
Рассказывал кинокритик Андрей Плахов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Сейчас у нас в эфире панорама основных событий двух мегаполисов – Москвы и Санкт-Петербурга. Ее подготовил и представит вам Вера Володина.
Петербург. Военная прокуратура выявила факты принуждения солдат-срочников к подписанию контрактов на службу в Ленинградском военном округе воинской части в поселке Саперный. В адрес командира бригады вынесено представление, а материалы проверки направлены в следственное управление. В отношении офицера, имя которого не разглашается, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело. 15 солдат-срочников, подписавших контракты под давлением, освобождены от этих обязательств. Проверку проводили по заявлению правозащитной организации «Солдатские матери». Москва. Столичное правительство утвердило проект городского трехлетнего бюджета. Все 3 года бюджет будет дефицитным. Деньги пойдут на развитие городского хозяйства, строительство дорог и метро. Доходы городской казны через 3 года должны вырасти на 60%. Расходы на социальные нужды планируется увеличить на 34%. Почти вдвое вырастет зарплата бюджетников уже через год, достигнув средней по столице, объяснил первый заместитель мэра в правительстве Москвы Юрий Росляк.
Заложили последовательное продолжение роста доходов бюджетников, и наша главная задача – выйти на среднюю заработную плату, сопоставимую со средней заработной платой на территории города Москвы.
Правительство Петербурга расширило полномочия районных администраций по принятию решений по всем сферам деятельности – от благоустройства до учета и распоряжения имуществом. Число полномочий увеличено почти в 1,5 раза – с 250 до 367. Москва. Департамент имущества правительства Москвы, претендующий на земли под зданием киностудии «Союзмультфильм», может помешать акционированию этого старейшего российского производителя мультфильмов. Арбитражный суд Москвы признал здание федеральной собственностью, но администрация города не соглашается с решением суда, и по реестру прав на недвижимое имущество здание по-прежнему принадлежит московским властям. Участок земли под зданием киностудии площадью в 0,3 гектара оценивается в 10 миллионов долларов. Петербург. В школах Ленинградской области не хватает учителей русского языка, математики, иностранных языков и некоторых других предметов. Средняя зарплата учителей в первом полугодии 2008 года составила 16 784 рубля. Комитет образования оценивает зарплаты как неплохие. Кроме того, на поддержку молодых специалистов из областного бюджета выплачивается по 56 тысяч рублей в год в течение 3 лет. Москва. Колонии ядовитого растения борщевика заполонили московские леса и парки. По оценке столичного департамента природопользования, борщевик распространился на общей площади около 260 тысяч квадратных метров, прежде всего в парках Царицына, Москворецком и Битцевском. Применение химических препаратов по городским правилам запрещено, поэтому жгучий сорняк выкорчевывают сотрудники парков в защитных одеждах. Новости Москвы и Петербурга, 27 августа, Вера Володина.
С 12 по 21 сентября в Анапе в 17 раз пройдет фестиваль стран СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». В его программе 5 конкурсов – полнометражных, короткометражных, телевизионных и видеофильмов, а также кино и анимация для детей. С подробностями наш обозреватель Марина Тимашева.
Программу фестиваля представляли на территории выставочного центра, в прошлом ВДНХ. Пройдя парадными воротами, вы сразу видите павильон дружбы народов, за ним фонтан дружбы народов, потом отдельные павильоны бывших республик Советского Союза, ныне независимых государств. У Всероссийского центра новый генеральный директор. Он уже многое привел в порядок, честь ему и хвала. Как ни странно, фамилия его Мусаев, родом он из Дагестана, из пастушьей семьи. Точь-в-точь, как герой фильма «Свинарка и пастух». В общем, от дружбы народов остались павильоны, личные отношения людей и фестиваль «Киношок». В его программе всегда много фильмов Грузии, Латвии, Литвы и Эстонии. Если изъять их из нынешнего основного конкурса, вместо 11 фильмов останется 7. Опасения вообще не напрасны. Вахтанг Кикабидзе отказался от российской награды и сольного концерта, а шоу-бизнес стран Балтии решает, делегировать ли своих представителей в Москву на Евровидение или бойкотировать смотр. Президент фестиваля Виктор Мерешко даже не стал дожидаться вопросов на эту тему.
События последние немножко нас напрягли поначалу. Но, к счастью нашему, все у нас проходит и пройдет традиционно, как во все годы предыдущие. У нас нет отказников. Ни от одной страны ближнего зарубежья. У нас хороший список конкурсных работ от разных стран. У нас гости и участники от разных стран также будут приезжать. Объединять друзей, коллег из разных стран, сохранять духовное и кинематографическое пространство – это чрезвычайно важно, особенно в сегодняшней ситуации. Я подозреваю, что и в дальнейшем будет так же. Надо понять мудрость наших коллег, кинематографистов, которые, несмотря на разные проблемы, все-таки понимают, что мы не должны участвовать в никаких акциях, никаких политических решениях. Мы, кинематографисты, нам нужно дружить, нам нужно понимать друг друга, нам нужно помогать друг другу, это чрезвычайно важно. Политики выясняют отношения, у них другое, у нас другое, у нас вечное.
Виктора Мерешко поддерживает директор фестиваля, актриса Ирина Шевчук.
Мы все скорбим. Чья кровь? Неважно, когда на земле проливается чья-нибудь кровь, это больно. И если мы с вами во время фестиваля придумаем что-нибудь, воззвание, слова, наше огромное межнациональное братство, то, наверное, это и будет наша гражданская позиция. И будет понятно, что мы собрались не праздновать, а мы собрались взяться за руки и сказать: нет, ребята, мы не должны этого допускать. И для этого, на мой взгляд, и есть этот наш фестиваль.
Жюри основного смотра возглавит выдающийся сценарист, художник, режиссер, руководитель Тбилисского театра марионеток Резо Габриадзе. Вне конкурса представит только что законченную картину Наны Джарджадзе. Кинематографисты решили не путать политику и искусство. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:44.
Радио «Свобода». Новости.
Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. Москву не пугает перспектива новой холодной войны в связи с признанием Абхазии и Южной Осетии, заявил президент России Дмитрий Медведев. В Иркутской области сегодня утром произошло землетрясение. По данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. Пассажирский самолет в Судане захватила группа повстанцев из провинции Дарфур, охваченной гражданской войной. Альянс Air Union сегодня начал отправлять из московского аэропорта Домодедово ранее задержанные рейсы. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск новостей экономики, важнейшие события в мире бизнеса и курсы валют от нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Общий объем экономики России в июле увеличился на 6,9%, а с начала года на 7,9%. Такую оценку Министерства экономического развития страны привел его представитель Геннадий Куранов. Согласно прогнозу министерства, в целом в 2008 году объем ВВП России может составить более 44 триллионов рублей, или в пересчете по текущему курсу примерно 1 триллион 800 миллиардов долларов. Это на 4,3% больше, чем планировалось ранее. Суверенный кредитный рейтинг России, установленный международным рейтинговым агентством Moody's, не пострадает в результате военного конфликта в Грузии, заявил представитель агентства. В середине июля Moody's повысил этот рейтинг на одну позицию, до третьей ступени инвестиционного уровня по своей шкале. Прогноз рейтинга позитивный. Moody's стала первым из трех ведущих рейтинговых агентств, повысившим в октябре 2003 года кредитный рейтинг России до инвестиционного уровня. Позднее это сделали агентства Standard & Poor's и Fitch. Однако прежний рейтинг России по шкале Moody's оставался неизменным с октября 2005 года и находился на самом низком уровне среди рейтингов этих трех агентств. Уровень банковского кредитования экономики России в 2020 году увеличится как минимум до 80% ВВП против 40% в 2007 году, говорится в концепции долгосрочного социально-экономического развития России, подготовленной Министерством экономического развития. Также прогнозируется, что вклад банковского сектора, финансирование инвестиций в основной капитал, вырастет за этот период с 9,4% до 20-25% ВВП. Российская «Солярс», бывшая «Северсталь-Авто», изучает возможность организации на Дальнем Востоке России производства грузовиков японской компании «Исузу» и внедорожников южнокорейской компании «Санъён», заявил представитель «Солярс». Сейчас эти автомобили выпускаются на трех заводах российской компании, расположенных в Татарстане и в Ульяновской области. Федеральная резервная система США не исключает вероятности повышения базовой процентной ставки по кредитам в стране на своем заседании в середине сентября, говорится в ее материалах. С сентября 2007 года базовая ставка, составлявшая тогда 5,25%, снижалась 7 раз, до 2% годовых. Курс доллара на сегодня 24 рубля 58 копеек, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 9 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 8 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 46 центов.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Ну а сейчас ко мне в студию пришли Дмитрий Морозов и Роберт Воскиричан. Добрый день, коллеги.
Добрый день. Прежде чем перейдем к разговору о главном, а мы продолжаем, как и обещали, подводить итоги пекинских игр. Последние спортивные результаты. Продолжается в Нью-Йорке открытый чемпионат США по теннису. Продолжаются матчи первого круга. И вот результаты встреч с участием россиян. У мужчин Марат Сафин в пяти партиях одержал победу над Винсентом Спейди, американцем. Игорь Андреев взял верх над французом Марком Жикелем в трех сетах. И также в трех партиях Игорь Куницын потерпел поражение от испанца Фернандо Вердаско. У женщин Вера Душевина потерпела поражение в трех сетах от первой сеянной на US Open Анна Иванович из Сербии. Динара Сафина взяла верх над Кристи Ан, теннисисткой из Соединенных Штатов Америки, получившей wildcard, специальное приглашение 6-3, 6-4. Надежда Петрова выиграла у француженки Оливии Санчес в двух партиях. Алла Кудрявцева проиграла в трех сетах теннисистки из Тайваня Юн Цзян Чань. А Елена Веснина также в трех партиях выиграла у украинки Юлии Вакуленко. И, наконец, Евгения Родина потерпела поражение в двух партиях от еще одной теннисистки из Тайваня Су Вэй Си. В Москве стартовал кубок мэра по хоккею. Мэра имеется в виду Москвы. «Спартак» победил ЦСКА 4-2. «Динамо» обыграла другой московский клуб «Крылья Советов» со счетом 7-4. Ну и о футболе. Вчера начались ответные матчи квалификационного раунда, последнего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Итальянский «Ювентус», испанская «Барселона» и греческий «Панатинаикос» вышли в групповой этап этого турнира. Вчера в ответных матчах «Панатинаикос» победил в Праге чешскую «Спарту» 3-1. «Ювентус» дома разгромил словацкий клуб «Артмедия» 5-1, а «Барселона» одержала уверенную победу над польской «Вислой» со счетом 4-1. Сегодня ответный матч проводит московский «Спартак», в Киеве играющий с местным «Динамо». Напомню, в первом матче спартаковцы уступили в Лужниках со счетом 1-4. Но настоящего сюрприза мы ждем от другой встречи. Возможно, в групповой этап Лиги чемпионов проникнет, другого слова не подберешь, кипрский «Анор Тосис», который в первом матче выиграл у афинского «Олимпиакоса» со счетом 3-0. Сегодня матч пройдет в столице Греции. Ну, а теперь к олимпийской теме. Много мы говорили о финансово-экономической стороне главного спортивного события четырехлетия, но если говорить вообще об Олимпиадах двухлетия, довольно много информации довели до слушателей Радио Свобода о том, сколько в разных странах получают призовых спортсмены за золото, серебро и бронзу. Но и, несомненно, каждые игры, из каждых игр уроки, какие-то уроки делают и национальные олимпийские комитеты, которые, готовясь к следующим уже играм, корректируют, что ли, финансирование спорта в стране. Ну, так было, я напомню, эпизод 1976 года, когда австралийцы, потерпев поражение на играх, ну, в целом, выступив неудачно, резко увеличили финансирование спорта в стране и довели, по-моему, до 200 миллионов долларов, если я не ошибаюсь, финансирование спорта. Ну и, естественно, канадский спорт с тех пор прогрессирует методично. Я подключаю к беседе эксперта прессинга Роберта Васкиричана. Продолжайте, профессор.
Спасибо. Ну да, австралийский олимпийский спорт прогрессирует действительно с тех времен. Но вообще можно вернуться к очень популярной на страницах российских СМИ дискуссии, которая время от времени вспыхивает на тему, играют ли деньги, например, в футбол, или играют ли деньги в баскетбол, волейбол. И очень крупные во всех смыслах этого слова специалисты на очень известных, так сказать, рейтинговых каналах эту тему обсуждают. Конечно, это, на мой взгляд, бессмысленная дискуссия, потому что деньги, конечно же, ни во что не играют, но без денег, и если уж серьезно ставить вопрос о роли денег в спортивных успехах, если не говорим сейчас о футболе, мы говорим об Олимпийских играх, то, безусловно, этот вопрос стоит рассмотрения. И его действительно надо серьезно рассмотреть. Ну, обычно это наиболее распространенная модель и такая, в общем, лобовая, я бы сказал, если не сказать топорная, это массовое массированное финансирование. И в данном случае, вот вы привели пример с Австралией, но это присуще не только таким странам, как Австралия с рыночной экономикой, но и, как правило, присуще странам, которые либо строили когда-то социализм, либо продолжают его строить. И наиболее яркий пример, сегодняшний яркий пример, это Россия. Китай. Это Китай прежде всего. Потому что он увеличил финансирование на несколько порядков. И, скажем, за последние три года, вот 2005-2008, то есть непосредственный этап уже подготовки олимпийской команды к играм в Пекине, было потрачено, по данным газеты «Ведомости», порядка полумиллиарда, 500 миллионов долларов. Ну и, конечно же, эти деньги пошли, в частности, на увеличение довольствия спортсменов. Я здесь не говорю о гонорарах за медали, это речь об этом не идет. А довольствие росло так: если в 92-м году в Барселоне китайские олимпийцы получали дотацию или зарплату, как угодно назовите, ежемесячное пособие, то есть то, на что они как бы жили, потому что они занимались спортом и не могли работать еще где-то параллельно. Эквивалент, ну, в юанях, конечно, но эквивалент 12 долларов в месяц, то сейчас эта сумма составляет 700 долларов в месяц для всех без исключения. Скажу, это очень, в условиях Китая, это просто очень большие деньги, большая зарплата. Так сказать, да, страна очень быстро развивается, но там на сборочном конвейере человек может работать за 3-4-5 долларов в день, например. Это считается нормальная зарплата. А тут 700 долларов, в несколько раз больше.
Ну, говоря о бывших социалистических странах или о странах с нерыночной экономикой, как вы выразились, вы привели позитивный пример, поскольку явно были в Китае деньги потрачены не впустую, 51 золотая медаль. Говоря о России, допустим, вы можете сказать, что вот масштабное финансирование, оно, судя по всему, тоже присутствует, наверное, в России, как раз-таки дало обратный эффект?
Оно не дало обратного эффекта, оно не было эффективным, то есть средства не были эффективно потрачены. Вот, скажем, масштабное финансирование, если вернемся, к примеру, с австралийцами, да, масштабное финансирование имело место. Если примерно 1 600 000 долларов потратили на подготовку австралийской команды к играм в Монреале в 76 году. И результат был хуже, чем у Пакистана, что тоже вызвало кривотолки, такого с расистским даже душком заявление, что неужели мы слабее какого-то Пакистана там и так далее и тому подобное. А, скажем, уже к играм в Атланте было потрачено около 100 миллионов. А к играм в Афинах около 200, и к китайским, к пекинским тоже примерно 200. Но если в Афинах завоевали 49 медалей, из которых 17 золотых, то сейчас 46 медалей, из которых только 14 золотых. Это о чем говорит? О том, что вот этот взрывообразный рост количества завоеванных медалей вследствие массированного финансирования имеет тенденцию к стабилизации, даже к некоторому снижению. Поэтому здесь очень важно изобретать новые и новые способы. Вот, к сожалению, в России этих новых способов не изобрели. То есть система понятна. Мы вложим деньги, конечно, не все дойдет до олимпийцев, так сказать, это уже пускай там люди в синих мундирах разбираются, куда что идет. Это не наше дело. Но ясно, что не все дошло. Иначе, может быть, чуть-чуть лучше бы выступили. И, значит, соответственно, будем там каждой сборной, каждой команде по хидинку, там, грубо говоря, и у нас все будет замечательно. И потом будем пить водку и есть икру в русском доме. Нормальная стандартная схема, она уже не работает. А вот, скажем, англичане поступают по-другому. Они тоже немало тратят. То есть порядка, я думаю, что 150-200 миллионов долларов они потратили на подготовку своей дружины. Еще больше потратят к 2012 году, потому что им надо показать себя у себя дома во всей красе. Но тратят умно. Они смотрят, если есть ухудшение позиций, скажем, у легкоатлетов по сравнению с афинами, они планировали медальный план, у них тоже, кстати говоря, есть 6-7 медалей золотых. Получили 4, обрезали им финансирование до минимума. То же самое поступили с грибцами и с гимнастами.
И вот. Получат еще меньше медалей, получается?
Нет. И эти деньги сэкономили, дают другим федерациям, которые дали прирост или показывают хорошую динамику. В частности, например, в велосипедном спорте взрывообразный рост завоеванных медалей и общее количество медалей, которые британцы завоевали, 19, то есть было 9 в Афинах и 19, более чем в 2 раза увеличилось, и общее количество медалей увеличилось. Это говорит о том, что нет никакой застывшей схемы.
Они наказывают фунтом стерлингов, получается.
Они не наказывают фунтом, они правильно расходуют и направляют средства.
И они культивируют те виды спорта, которые...
которые дают отдачу. Совершенно вот и все. Верно. И то ровно то, что, к чему призывал Фетисов в том интервью, которое мы с вами, Дмитрий, обсуждали в воскресенье. Да, он говорит, что пора определиться. Если какие-то есть виды спорта, которые не дают отдачи, отдадим это энтузиастам, читая олигархам, типа Пулевая стрельба и Лисин, металлургический магнат. А те, которые дают отдачу, вот туда будем вкладывать. Я думаю, что Фетисов прав в данном случае.
Мы продолжим общение на эту тему, а говоря о сегодняшних спортивных событиях важнейших, конечно же, прежде всего обратим внимание на открытый чемпионат США по теннису, который продолжается в Нью-Йорке, результаты которого вы узнаете, заглянув на нашу страничку www.svobodanews.ru.
Спасибо, коллеги. Это был выпуск спортивных новостей. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». На дне работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Свинков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Конфликт в Грузии, ее тема «Кто и в чем виноват» обсуждают только что вернувшийся из Кинвали главный редактор интернет-издания агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Ведет программу мой коллега Виктор Резунков. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Когда нас со всех сторон окружают базы, нам это, естественно, не нравится.
Может не вызывать обеспокоенности факт наращивания группировки боевых кораблей НАТО в акватории Черного моря.
Российское правительство старается вернуть Грузию назад в постсоветское пространство.
Что именно я сделала, они не уточнили.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730. Свободный информационный мир.